У микрофона пастор Церкви Примирения Игорь Валентинович Цыба.
Мы говорим с вами о духовной жизни. У кого что болит, тот про то и говорит. Поэтому я сегодня буду продолжать, повторять и развивать, и укреплять эту тему, которую мы начали. И настолько это важно, насколько возможно себе только лишь представить, потому что действительно истинная духовность или правильная духовность – это основа всего. Итак, мы говорим сегодня на эту тему вновь. Действительно, друзья, сегодня существует в этом мире невероятное смешение. Используя библейские прообразы, называем это смешение неким Вавилоном, потому что именно в Вавилоне произошло смешение нравов, понятий, религий, мнений, чувств. Но самое большое смешение сегодня в этом мире – это смешение добра и зла. Люди практически потеряли границу. Мы, глядя на то, что происходит, осознаем, что уже сегодня у человечества так мало приоритетов, так мало ощутимых границ, порогов каких-то или межей, через которые нельзя переходить. Межи убраны сегодня, и непонятно, где грани, что плохо, что хорошо. Стены какие-то, стены, которые защищали от зла, они разрушены. Обратите внимание, даже если брать с точки зрения политической или социальной, или географической, или исторической, еще только лишь 20-25 лет назад или 30 лет назад наше общество не знало вот такой информации, которая существует сегодня. Информации зла, мы понимаем. Хотя мы ругаем и, в общем-то, заслуженно то устройство социализма мнимого, которое существовало, однако мы понимаем, что в каких-то аспектах даже было легче жить. Согласитесь, в чем-то было легче, потому что был определенный заслон, который защищал нашу страну и наш народ от того, что происходило на Западе. Как от хорошего, так и от плохого, потому что никто не говорит, что на Западе все, что происходит, плохо, отнюдь. Но когда эта стена рухнула, когда открылись эти шлюзы, огромное количество разной информации, я скажу более, это даже поток бесовских сил, он нахлынул на нашу страну. И многие оказались не способны совладать с той свободой или с тем наплывом, с тем давлением, которое ощутили. Разве когда-то было такое количество порнографии, что сегодня она стала просто узаконенной? Практически подобные вещи можно найти в каждом киоске, в метро, где угодно. Насилие, мы настолько к нему привыкли, настолько привыкли к насилию, что уже ничего практически не чувствуем, даже мы, христиане. Вдумайтесь, если раньше какая-то сцена насилия, но я говорю, конечно, к людям более старшим, которые, может быть, росли в другой среде, вызывала гнев, возмущение, отторжение, то сегодня в лучшем случае мы равнодушны. Просто равнодушны. Мы привыкли к крови, мы привыкли к грязи, мы привыкли к извращению, мы привыкли ко всему, что сегодня пропагандируется и есть. Человек действительно знает, что есть добро и зло. Человек однажды вкусил от древа познания добра и зла. Он знает, что оно существует, и мы с вами тоже знаем. Но, к сожалению, люди сегодня не знают, что есть добро и зло. Я думаю, что вы поняли эту разницу в игре слов. Они знают, что есть оно, что есть разница между добром и злом. А вот что есть добро, а что есть зло, отличить невозможно. Практически невозможно. И вот, обращаясь к самой первой книге Библии «Бытие», где, в общем-то, и описана история мироздания и падения первых людей, начинаешь понимать, какой был замысел у Бога для человечества. И осознаешь, как и почему, и каким образом этот замысел был разрушен самим человеком. мы не всегда правильно относимся и воспринимаем Адама. Он действительно был совершенным существом, но Бог его создал в определенной, скажем, категории творения и в определенном положении, о котором я объясню позже. Бог создал, и Адам был естественным. Когда он пал, он стал хуже того, что был. Он стал ниже вот того естества, естественное от слова естество, природа, которое в нем было заложено. Но теперь Бог призывает человечество к некому более высокому идеалу, не к естественному состоянию Адама, а к сверхъестественному положению во Христе. Об этом мы сегодня будем говорить, я попытаюсь вам объяснить. Так вот, если кратко, я не буду сейчас зачитывать это место Писания, я думаю, что большинство людей его смотрели, видели, читали и помнят. В чем же заключался грех Адама? Вот этот миф, как объяснить? Когда я говорю слово «миф», мы, христиане, очень пугаемся этих слов обычно, потому что для нас миф – это вымысел, правда? Мы так мыслим. Но мы, наверное, так мыслим, потому что не понимаем корня этого слова. Под наименованием «миф» подразумевается иносказание, описание чего-либо происходящего иным языком. Конечно, я не буду использовать это слово, но мы понимаем, что не воочию было так, как случилось. Не яблоко сорвало Ева с древа, правда? Не было это дерево в прямом смысле, и не было это какое-то сочное, плодовитое естество фрукта, а что-то другое. Мы не знаем, что, но описано это такими образами и словами, чтобы мы могли сопоставлять духовное с духовным. И, конечно, в этих отрывках Писания вы сможете прочесть дома еще раз, как это произошло, поразмыслить, помолиться, попросить, чтобы Бог приоткрыл, может быть, завесу вот этой мифологической картины, за которой стоит глубина естественных и существующих и бывших действительно вещей и событий. Но если вкратце, наверное, грех Адама и Евы, или лучше сказать, Евы изначально и Адама, состоял в том, что они взяли плоды. Послушайте, взяли, я хочу, чтобы вы поняли, в чем смысл того, что я сейчас говорю. Они как будто бы с чем-то поторопились. Они сорвали плоды, понимаете? То есть есть такое понятие «сорвать куш», говорят, да, когда человек мгновенно пытается, сорвав банк, сорвав куш в какой-то игре в азартной, восполнить в мгновение ока все свои материальные нужды. То есть он может стать богатым и более того. Так вот, с ними произошло нечто подобное. Они были в искушении. Ева сорвала этот плод, сорвала, взяла. Они пренебрегли развитием. То есть события в Эдемском саду должны были развиваться. Да, хотя Адам был совершенным существом, но совершенное существо – это не значит, что не подразумевается развитие в нем. Он был сотворен по образу и подобию Божьему, об этом мы также будем говорить. Бог вложил некий образ в Адама, мы об этом, я еще раз повторяю, будем говорить, я объясню, что это значит. Но он не был статичным существом. Адам должен был развиваться, должен был жить в динамике развития богоподобия, о котором мы также говорили в прошлый раз. В нем было заложено все для этого. То есть он по природе был человеком, который был способен измениться или, скажем, усовершенствоваться. Конечно, это может быть не очень правильное определение, потому что я уже сказал, что он был совершенным. Но мы понимаем, что и взрослая собака, и только что родившийся щенок, они оба совершенны. Относительно природы и своего возраста они совершенны. Но, конечно, по сравнению со взрослой особью, только что родившийся щенок, он беспомощен и несовершенен. Он должен что? Вырасти, возрасти, он должен развиться. Этот образ, который в него вложен, он должен проявиться окончательно. И когда мы говорим о физическом мире, мы понимаем. Но вот когда мы говорим о духовном мире, желательно, чтобы мы тоже понимали, потому что это замысел Божий для человечества. Еще раз повторю, Адам не был статичным существом. Его жизнь предполагала определенную динамику развития под водительством Божьим, постепенность, что крайне важно. Но они пришли и взяли. Они взяли, сорвали. «И будете как боги», — сказал змей. «И будете как Бог». И вот то, что действительно Бог и желал для Адама, обожение, то, что и Бог вложил в этот замысел, что Адам должен стремиться к этому единению с Богом из своего первозданного состояния, используя все свои силы, вложенные Богом, всю свою волю и получая Божью благодать в свою жизнь, как силу, сходящую с неба для того, чтобы преодолеть все человеческие земные препятствия, он не возжелал этого, как мы знаем. Путь был очень простым, казалось простым. Можно было без труда взять этот плод и стать как Бог. И они взяли, но не смогли справиться с этим знанием. Невозможно оказалось справиться. Оказалось, что можно знать, что есть добро и зло, а вот отличить одно от другого без Божьего водительства оказалось невозможно. И самое страшное, что произошло с Адамом, оказалось, что добро-то избрать и осуществить нету сил. Наверное, мы видим, что в этом картина и современная. Вот это грехопадение, оно отразилось на всем человечестве. И, в принципе, мы имеем вот эту поврежденную природу. С того момента повредилась человеческая природа. Она была повреждена, разрушено вот это подобие. Оно было повреждено. То есть то, чем человек мог жить, чтобы уподобляться, иссякло в нем. Они отказались от пути уподобления. Они пошли путем взятия, сорвать, получить мгновенно. Еще раз повторю, человек был сотворен по образу и подобию. И этот образ, который дан человечеству, он зачаточный, он начальный, как зародыш внутри человека. Мы все действительно имеем этот образ Божий. Человек сотворен свободным существом. Только он уже в этом уподоблен Богу. Потому что Бог, согласно своей суверенной воле, сделал нас такими. Птицы и животные, они не свободные существа. Мы знаем, что они подвержены законам, не только законам физиологическим, но каким-то немыслимым, которые до сих пор ученые не могут описать. Как это так, что птицы вдруг к определенному периоду времени, буквально вчера или позавчера я смотрел про... то ли это были дикие гуси, то ли что-либо подобное. Оказалось, что к определенному периоду времени эта птица вдруг накапливает в себе, в организме больше жира, чем она весит. И казалось бы, для чего? Для того, чтобы отправиться в полет. Да в какой полет? Через океан. И она долетает, вы можете себе представить. Но она не задумывается о том, что ей нужно накопить вот это энергетическое вещество в своем организме. И она даже не понимает, зачем ей лететь туда. Какая-то сила заставляет ее это сделать, она не свободна. И мы понимаем, что то же самое происходит с животными. Они не свободны, но только в человеке есть свобода. И не только в физическом плане, но и в внутреннем, психическом плане. Потому что душа, от слова «психи» – душа. Только человек обладает творящей энергией. Ни у кого из существ на земле нет ничего подобного. Есть какие-то зачатки. Ласточка свела гнездо прямо на стене моего дома, между крышей и стеной. Но это не творческая энергия, это тот же самый инстинкт, который заставляет ее что-то делать. Но человек обладает творческой энергией. Если у меня что-то не получается в творчестве, ну даже в народохозяйственном, в ремонтно-строительном, знаете, что я делаю? Я свободный, я беру, ломаю и строю снова. Я никогда не видел, чтобы это делала ласточка. Полетала вокруг гнезда, посмотрела и сказала: чуть-чуть нужно изменить ракурс, состав материалов и цвет моего уютного гнездышка. Взяла, сломала и стала строить снова. В лучшем случае, если там есть опасность, она просто покинет это место. И это тоже будет инстинкт. Она покинет его именно потому, что что-то заставит ее неразумную так сделать. Оказывается, у нас есть некая неживотность, я хочу еще раз повторить, то есть разум у человека. Мы можем иметь самоанализ, никто не может анализировать себя, ни одно из животных, существующих в мире. У человека есть совесть. Мы имеем язык понятийный, не просто язык жестов или звуков, но мы можем выражать этим языком глубочайшие мысли и переживания. Это действительно потрясающе. Но все в человеке повредилось. Обратите внимание. Свобода стала исчезать. Вместо того, чтобы владеть над животным и природным миром, Адам был поставлен владыкою всех животных. Но кто может управлять чем-либо, если он не может управлять тем же в себе? Но человек потерял эту способность управления собой. Инстинкты человеческие, они стали давлеть над ним. Именно животная сфера, которую мы называем страстью или страстями. Разум, но оказывается, разум предназначенный для того, чтобы подавить или уничтожить, или отвратиться от этих страстей, он стал управляемым этими страстями. Он стал рабом страстей. В каком плане? Если человек порабощен страстью, его разум начинает искать возможность, как ее удовлетворить. Я знаю, что многие люди, которые были погрязши в наркомании или алкоголизме, или в каких-либо других страстных грехах, когда приходило вот это чувство, я не знаю, как назвать его, животное чувство, страстное «хочу», их разум начинал лихорадочно высчитывать огромное количество вариантов. И мы убеждаемся на опыте жизни, казалось бы, откуда столько хитрости, ушлости, изворотливости у человека, который находит множество путей, чтобы свою страсть удовлетворить. Вы видите, все меняется. Образ поврежден, образ Божий. Разум вместо того, чтобы владеть, он стал подвластным. Это действительно страшно. Он стал рабом страстей. Он ищет, как удовлетворить свои страсти. Самоанализ начисто отсутствует сегодня у человека. Практически человек не пытается даже задуматься над тем, кто он есть. В прошлый раз мы с вами говорили очень значимую мысль, что начало духовной жизни – это увидеть себя. Увидеть себя. Увидеть себя в реальности. Увидеть себя в своих нуждах. Увидеть себя, может быть, в своих страстях. Это гораздо важнее, чем увидеть себя в своих победах. Проанализировать свою жизнь, задуматься. Мы так редко этим занимаемся. Мы практически не хотим так думать. И вот человек объявил себя Богом, но им не стал. Псалом 48, 13 стих. «Но человек в чести не пребудет, он уподобится животным, которые погибают». Интересно, что еще есть более глубокий перевод этого текста, что человек, будучи в чести, пренебрег и уподобился животным, которые погибают. Вот мы понимаем сейчас, о чем идет речь. Что же дальше? Как мы уже говорили в прошлый раз, так что же такое духовность все-таки? И мы с вами убедились, что оказывается, это не интеллектуальное развитие человека. Это не эстетические возможности человека. Наверное, не его нравственные поступки. Духовность определяется только одним – это богоподобие. И слава Богу за то, что Христос открыл нам, как нам идти и жить этим путем. Первое Коринфянам, глава 15, стих 45. «Так и написано, первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам – есть дух животворящий». Если из первого Адама мы все исходим, и это происходит по природному естеству, это происходит, можно сказать, против нашей личной воли. Мы рождаемся на эту землю, и никто не спрашивает у нас разрешения, хочешь ли ты родиться или нет. Мы изошли из первого Адама. Христос назван последующим, последним, или, можно так сказать, вторым Адамом, хотя это не очень хорошее предложение Господу, второй, он всегда первый. Но вот последний Адам, это замысел Христов, мы должны войти снова в это состояние. Мы должны снова войти в состояние, где наша поврежденная природа исправится. Для чего? С какой целью? Для того, чтобы снова мы могли возобновить в своей душе вот этот процесс, тот, который потеряли Адам и Ева. Понимаете и чувствуете эту аналогию? Христос в себе восстановил эту падшую человеческую природу Его страданиями, Его смертью и воскресением. И сегодня это лекарство исцеления Божье, благодать Божия дарована нам через веру. Слава Богу! Это Божий дар. Мы обретаем вот эту возможность. Написано, Он дал нам все потребное для жизни и благочестия. И мы можем обрести и иметь и пользоваться этим через веру. И мы это обрели. Мы вступили с Ним в завет через крещение. Мы причащаемся тела и крови Господне, принимая вновь и вновь и становясь сопричастными. В этой сопричастности мы все больше и больше возрастаем. Мы здесь, чтобы в нас вот эта духовность формировалась. Слава Богу! Так что же такое духовность, друзья мои? Это состояние человеческой души. Еще раз повторю, что она не зависит от эстетики, от культуры человека, она не зависит от образованности, это все нас очень утешает. В церковной истории есть много духовных людей, но меня всегда удивляло, как эти разные люди, которые были воистину духовными, стояли на одной ступени, казалось бы, в глазах человечества совершенно разные. Такие, как Василий Великий, человек высокообразованный, о котором говорили, что он как корабль, наполненный драгоценностями, имелось в виду теми драгоценными жемчужными знаниями, которыми он обладал. И в то же самое время на один уровень с ним и даже выше ставится другой человек в истории церкви, такой как Павел Препростый, так называли его. Ну, слишком простой в том значении, что необразованный человек, но в высочайшей степени духовности, потому что духовность – это внутреннее содержание. Я хочу перейти еще к нескольким мыслям о путях достижения духовности. И уже о чем-то мы с вами говорили в прошлый раз, что из познания себя и познания своих сил, когда ты понимаешь, становишься на путь исполнения заповедей, ты можешь оценить, силен ли ты жить по-христиански. Я вам советовал действительно хотя бы один день попробовать исполнить все Евангелие в отношениях с каждым человеком и со внутренним контролем себя, когда ты проверяешь себя, свои чувства и свои мысли. Лично я пытался это сделать на вот этой неделе несколько раз. Точнее, всю неделю пытался. Точнее, каждый день заново пытался. Точнее, может быть, даже больше сказать, в каждом дне по 50 раз начинал заново. Потому что я убеждался, хотя мои поступки могли быть правильными и нравственными, но те чувства, которые возникали в моей душе, ощущения, которые я ловил в себе, они совершенно бывали не евангельские. И я понимаю, что когда я становлюсь на этот путь, я расписываюсь действительно в собственной немощи. И если мне не все равно, я желающий спасения, я молю Бога, чтобы Он помог на этом поприще. И я понимаю, что человеческих сил невозможно. Вот почему христианство – это не просто какая-то моральная сторона, этическая. Это сверхъестественное, то, что невозможно исполнить без Бога. И вот из познания своих сил, или точнее своего бессилия, рождается настоящее упование на Бога. То есть надежда только на Него. Надеяться можно только на Него. Тогда только рождается настоящий поиск Бога, потому что жажда и алкание становятся невыносимы. Настолько сильное чувство и желание обрести и встретиться. Потому что чистота и кротость, о которой написано в Писании, становятся настолько желанны, что ты понимаешь, без них, ну, невозможно жить с неповрежденной душой. Вот тогда появляется желание святости и молитвы. Молитвы. Тогда ты осознаешь, что покаяние – это не просто отчет. Я знаю, что многие люди исповедь или личную молитву свою перед Богом, к сожалению, превратили в какой-то ритуал, в какой-то... Вот то, о чем мы говорили с вами, вот эти юридические отношения, они очень страшны. Когда человек просто приходит и говорит: «Господи, я виноват, но согласно Твоего слова Ты меня можешь простить, я исповедую, что я прощен, благодарю Тебя и ухожу». А душа в это время молчит. На каком основании мы уверены, что Бог такой? Где в Писании сказано, что к человеку, который говорит только лишь устами, даже веря в то, что написано в Слове, но все, что написано в Слове, принадлежит тому, кто верит сердцем написано. Если будешь сердцем веровать, а если только лишь устами, а душа молчит, и нет сокрушения духа, мы не понимаем и не ощущаем, что грех – это не просто предусудительность, какой-то поступок, это то, что ранит и мучает нашу душу, как шип, как заноза. Я вот знаю, когда человек начинает идти настоящей духовности, он ощущает в себе вот эту боль греха. Мы о ней тоже с вами говорили. Скоро придут морозы, станет холодно. И вы знаете, когда мороз ударит сильно, многие люди начинают тереть свои уши. Потому что как только он потеряет чувствительность, он потеряет ухо. Как только человек теряет чувствительность к греху, он теряет все. Деяния, 9 глава, 11 стих. Интересно, что это место Священного Писания, этот отрывок, этот текст, это повествование говорит нам о Савле, который известен в Новом Завете, в Церкви, как апостол Павел. Это как раз начало его жизни христианской, можно сказать. Мы помним, что Савл был очень образованным человеком, ревнителем веры иудейской. Тот, кто гнал христиан, и однажды он пережил сверхъестественную встречу, когда свет с неба осиял его, и из глубины этого света он услышал голос: «Савл, зачем ты гонишь меня?» Он осознал, что Бог отцов обращается к нему. Он понял, что это настал рубеж его жизни. Он смирился своим сердцем, поняв, что Бог отцов является Богом христиан, которых Савл ненавидел ненавистью такого ревностного человека. И вот, когда все это случилось, когда, казалось бы, он униженный с одной стороны, упавший, опустошенный, ослепленный по-настоящему этим небесным видением, он находится в уединении и ждет свершения воли Божией. И вот Господь обращается к одному из учеников, в 10 стихе об этом так и написано. «В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: „Анания“. Он сказал: „Я, Господи“. Господь же сказал ему: „Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла. Он теперь молится“». Интересно, что в греческом языке вот эта фраза, которая нам кажется с первого взгляда понятна и читается очень просто, что для Савла время молитвы, он теперь или он сейчас, можно сказать, молится. Но интересно, что переводчик и здесь все-таки использовал слово не сейчас, а теперь. Потому что он пытался отразить некий смысл греческого языка. А в греческом языке это звучало совершенно потрясающе. И опять же, я не смогу перевести вам на русский язык, но смогу передать смысл. Звучало это таким образом, как будто бы Савл теперь впервые молится. Это казалось бы очень странным. Он теперь молится, или вот теперь он молится. Это что-то близкое к тому, как я бы мог перевести. Казалось бы, очень странная фраза. Ведь Саул был ревнителем веры иудейской, он молился. И молился много, и молился горячо, и молился грамотно, можно сказать. Он знал множество молитв. И эти молитвы совершались и в храме, и при встречах, и в служениях в синагоге. Он был молящимся человеком. Но почему-то Господь увидел нечто другое, что вот теперь Саул молится. Я думаю, что сейчас мы понимаем эту идею, почему сейчас Саул молится. Потому что, возможно, тогда он молился, как тот фарисей. Он чувствовал себя исполнившимся правды. Он чувствовал себя правильным, он чувствовал себя истинным, ревнителем веры, потомственным и настоящим. А вот сейчас, после стольких лет, казалось бы, упрямой жизни или упорной жизни в достижении определенных религиозных целей, наконец что-то произошло в его душе. Вот теперь он молится. Вот теперь он стал тем, кто уподобился, может быть, тому мытарю. Я не знаю, как молился Саул в тот день и час, или в те дни, и в те вечера. Несколько дней это происходило. Но я знаю одно, что Богом была высоко оценена его молитва, и она была принята, эта молитва. Хочу сказать вам несколько буквально принципов для настоящей личной молитвы. Они очень просты. Молитва. Какой должна быть личная молитва? Есть четыре принципа, которые я обнаружил. Я обнаружил их и в Слове Божьем, и в словах исторических, в словах тех людей, которые прошли путь молитвы в первые века и в последующие века, тех, кто преуспели. Я хочу, чтобы вы ощутили это. Может быть, многое для вас изменится в вашей молитвенной жизни. Вот теперь ты будешь молиться. Возможно. И первое, что необходимо в молитве, это внимание. Написано, когда ты войдешь в свою комнату, закрой за собой дверь. Действительно, это жест очень понятный. Закройся, сосредоточься. Мы осознаем, что это сосредоточение человека. Есть определенное внимание, которое нам нужно иметь. И с этим вниманием мы должны приходить к Богу, но и с этим вниманием мы должны наблюдать за собою, чтобы мы осознавали, кому мы молимся и что мы ищем в этих молитвах. Сегодня я не буду говорить о различных отклонениях духовности, но скажу очень важные вещи, которые люди порой не понимают и допускают в своей жизни. Приходя на молитву, не ищи никаких образов в себе. Не пытайся представлять себе картины библейские, как многие это делают. Церковь издревле осуждала такую практику. Не пытайся представлять себе крест и распятого на нем Христа. Никогда не разгорячай свое сердце, не разгорячай свою кровь, как говорили в древности, искусственным путем. Никогда не жди сладострастных ощущений. Вы скажете, да я не жду. Нет, люди порой ждут этих ощущений. Именно ощущений, и на них построена вера огромного количества людей, которые рушатся в тот момент, когда ощущения заканчиваются, и их жизнь духовная терпит полное поражение. Не жди ни тепла, ни холода, ни возбуждения, ни слез, ничего не жди. Принимай реальность жизни, будь внимателен к себе, чтобы не разгорячать, как я сказал. Это не значит, что Бог не даст или не сподобит что-либо пережить. Возможно, а возможно и нет. Но когда это делает Бог, ты всегда будешь переживать Его присутствие по-новому. И ты будешь понимать и чувствовать, и развиваться вот поступательно в своей духовности. Поэтому будь очень внимателен в своей молитве. Это внутреннее сосредоточение. Ты обращаешься к Богу, но ты хранишь себя от всякого человеческого представления и всякого образа. Вот эти чувства, когда человек желает ощутить что-то, они очень опасны. Повторю, люди пытаются представлять мечтания, они обладают мечтаниями своего духовного совершенства. Человек, становясь на молитву, думает и мечтает, как он будет переживать благодать. Он даже начинает нечто придумывать, сочинять для себя, представляя разные картины и возможности, ожидая ангелов и тому подобные вещи. Люди видят действительно как будто бы видение. Очень легко представить себе любую картину. И человек начинает, может быть, умиляться и плакать над картиной, которую вообразил, но не над своими грехами. Почувствуйте эту разницу. Не над своими грехами, но над тем, что он возбудил в своей душе. Итак, первое, это очень кратко. Будьте внимательны в молитве. Это очень серьезно. Будьте внимательны к себе, будьте внимательны к своему духовному состоянию и к своим ожиданиям. Будьте благоговейны, это второе. Это очень важно. Благоговение – очень серьезное состояние души и духа человека. Оно подразумевает и внутреннее состояние, и внешнее поведение. Благоговейный человек, он имеет определенную печать в своей жизни. Третье – сокрушенное сердце. Вот это переживание, с которым мы должны жить, которое мы должны иметь. Написано, что Бог презрит на сокрушенных сердцем и на трепещущих перед Его Словом. Сокрушенность сердца – это особое состояние, когда мы приходим к Богу, как нуждающееся в исцелении. Сокрушенное сердце никогда не позволит осуждать другого, вы понимаете? Вообще, когда мы говорим о грехе как о болезни, и человек, кто осознает свою болезнь, ну, представьте, у меня больная рука. Я прихожу к доктору и говорю: доктор, плачу, у меня болит рука, я переживаю, мне очень плохо, что у меня болит рука, помогите, доктор. И вдруг мой взор поворачивается, и там сидит человек, который плачет, потому что у него болит нога. Я смотрю на него и говорю: какой негодяй, у него нога болит. Может такое быть? А у этого левая рука, у меня правая. У меня-то правая, а у него левая болит. Вот так мы относимся друг к другу. Но человек, который сокрушен, и кто действительно осознает, что у него еще остаются больные места, ему нужно исцеление полное, и оно происходит в течение его жизни. Врач нужен не здоровому, а больному. И мне он нужен. Я лучше признаю себя больным, чтобы иметь Христа, чем от него отказаться. И самое последнее. Будьте неспешны. Чтобы ваш ум, ваше сознание могло присутствовать в каждом вашем слове, которое вы произносите перед Богом. К сожалению, сегодня мы забываем этот элемент. Неспешность. Потому что у нас так мало времени для жизни, так мало, казалось бы, времени в служении. Будьте неспешны. И это непростой, трудный элемент, наверное, молитвенной жизни, когда ты обдумываешь, сосредотачиваешься и действительно открываешь перед Богом не просто слова, которые выходят из твоего языка, но то, что из глубины твоего сердца. Слава Богу! Он теперь молится. Внимательно, благоговейно, с сокрушением сердца и неспешно. Аминь.